Великий князь Константин, младший брат Александра, по-видимому, унаследовал характер своего отца со всеми его странностями. Насколько Константин не любил заниматься науками, настолько ему нравились военные учения. Фехтовать, скакать верхом, командовать армией казалось ему делом куда более полезным для великого князя, чем занятие живописью, ботаникой или астрономией. В этом отношении он походил на своего отца, императора Павла. Со временем он так пристрастился к военному делу, что даже в ночь после своей свадьбы встал в 5 часов утра, чтобы провести учение с солдатами, охранявшими его дворец. Разрыв России с Францией послужил не на пользу Константину, ибо отец послал его в Италию, чтобы он завершил свое военное образование под началом фельдмаршала Суворова. Но такой наставник, как Суворов, знаменитый столько же своим мужеством, сколько и странностями характера, мало подходил для того, чтобы отучить Константина от собственных странностей. В результате они не только не сгладились, а настолько увеличились, что вполне могло показаться, будто он унаследовал безумие своего отца. По возвращении из этого похода Константин был назначен наместником Польши. Во главе этого воинственного народа его воинственные наклонности еще более развились. Лучшим развлечением для него были парады, смотры и учения. Зимой и летом жил ли он в Брюлевском дворце около Саксонского сада или в Бельведерском дворце, он вставал в 3 часа утра и надевал свой генеральский мундир. Ни один слуга не помогал ему при этом. Сидя за круглым столом в комнате, увешанной рисунками мундиров всех полков армии, он просматривал приказы, принесенные накануне полковником Аксамиловским, одобрял их или, наоборот, отменял. За этим занятием он проводил время до 9 часов утра, затем, наскоро позавтракав, отправлялся на Саксонскую площадь, где его уже ждали 2 пехотных полка и 1 эскадрон кавалерии, чьи оркестры встречали его появление маршем, сочиненным Курпинским. Вслед за этим начинался смотр. Солдаты проходили безошибочно правильными рядами мимо великого князя, который обычно являлся на эти учения одетым в зеленый охотничий костюм с мягкой шляпой на голове, украшенной петушиными перьями. Под его узким лбом, изборожденным глубокими морщинами, светилась пара голубых глаз с длинными густыми ресницами. Быстрый взгляд, небольшой курносый нос и длинная нижняя губа придавали его лицу какое-то странное и вместе с тем свирепое выражение. При звуках военной музыки, при виде людей, им обученных, которые шли мимо церемониальным маршем, он забывал обо всем на свете. Глаза его загорались, лицо заливало краска, руки сжимались в кулаки, а ноги притоптывали в такт проходившим войскам. Он был крайне доволен, когда все шло хорошо, и приходил в неописуемый гнев, если во время учения или смотра случалось какое-нибудь нарушение дисциплины. Тогда он жестоко расправлялся с виновными. Малейшие ошибки солдат наказывались карцером, а офицеров – разжалованием. Эта жестокость распространялась не только на людей, но и на животных. Однажды он велел повесить обезьяну, которая производила слишком много шума. В другой раз, когда лошадь под ним оступилась, она была наказана 1000 ударов плетью. В третий раз он приказал застрелить собаку, разбудившую его ночью своим воем. Его веселость выражалась в такой же дикой форме, что и гнев. Он буквально катался по полу от смеха, радостно потирал себе руки и топал ногами. В такие минуты он хватал первого попавшегося ребенка, вертел его во все стороны, щипал, дергал за нос, заставлял целовать себя, а затем дарил ему золотую монету. А порой он не гневался и не радовался, а пребывал в состоянии полнейшего равнодушия и глубокой меланхолии. Он испытывал тогда необычайную слабость, стонал и катался по дивану или по полу. В такие минуты никто не смел приближаться к нему, кроме высокой бледной женщины, одетой в простое белое платье с голубым поясом. Эта женщина оказывала на него магическое влияние. Она садилась около него, он клал ей голову на колени, плакал, потом засыпал и просыпался совершенно здоровым. Женщина эта была Анна Грудзинская, ангел-хранитель Польши. Анна Грудзинская, годы жизни 1795-1831, дочь графа Антона Грудзинского, вторая жена великого князя Константина. Однажды этот полудикий человек со страстным сумасбродным характером стал вдруг боязлив, как ребенок. Он, перед которым все дрожали, который распоряжался жизнью отцов и честью дочерей, робко попросил у старика, отца Анны, ее руку, умоляя не отказывать ему, ибо без нее он жить не может. Старик не отказал великому князю, и последний добился согласия дочери. Требовалось еще разрешение императора. Он получил его, отказавшись от своих прав на престол. Этот странный, неразгаданный человек, который, подобно Юпитеру Олимпийскому, заставлял всех трепетать перед собой, отдал корону за сердце девушки. Иными словами, ради любимой женщины отказался от империи, занимающей седьмую часть земного шара и населенной 53 миллионами людей. Анна Грудзинская получила от императора Александра титул княгини Лович. Таков был человек, с которым мне предстояло увидеться. Он прибыл в Петербург, как поговаривали тайно, узнав в Варшаве об обширном заговоре, охватившем всю Россию. Но нити этого заговора, находившиеся в его руках, оборвались благодаря упорству двух арестованных им заговорщиков. Как видно, обстоятельства мало благоприятствовали тому, чтобы обращаться к великому князю с такой пустяшной просьбой, как моя. Я нанял извозчика и отправился на следующий день в Стрельню с письмом к адъютанту великого князя и с прошением на имя императора Александра. После двух часов езды по великолепной дороге слева шли загородные дома, а справа простиралась до самого Финского залива огромная равнина, мы приехали в Стрельню. Около почты на большой улице мы свернули направо, и спустя несколько минут я оказался у дворца великого князя. Часовые преградили мне путь, но я показал им письмо, и меня пропустили. Я поднялся на крыльцо и вошел в дом. Меня попросили подождать в гостиной, окна которой выходили на прелестный сад, пока дежурный офицер относил мое письмо. Минуту спустя он вернулся и предложил мне следовать за ним. Великий князь стоял спиною к топившейся печке. Было уже довольно свежо, хотя только что наступил сентябрь. Он диктовал какую-то депешу адъютанту, сидевшему рядом с ним. Я не ожидал, что буду принят так скоро, и остановился на пороге. Едва закрылась за мной дверь, как великий князь, не меняя позы, посмотрел на меня своим пронизывающим взглядом и спросил: «Откуда ты родом?»
«Я француз, ваше императорское высочество».
«Сколько тебе лет?»
26.
«Твое имя?» «Это ты хочешь получить место учителя фехтования в одном из полков его величества, моего брата?»
«Это является предметом моего самого горячего желания».
«И ты говоришь, что являешься первоклассным фехтовальщиком?»
«Прошу извинения у вашего императорского высочества, я этого не говорил. Не мне говорить это, но ты так думаешь. Вам известно, ваше императорское высочество, что тщеславие — величайший порок человечества. Впрочем, я дал публичный сеанс, и вы, ваше высочество, можете осведомиться о нем.
Знаю.
Но ты имел дело только с любителями, с посредственными фехтовальщиками. Я их щадил, ваше высочество.
Ну, а если бы ты их не щадил бы, что тогда?
Я уколол бы их 10 раз, а они меня только 1 раз.
Вот как?
Таким образом, ты и меня мог бы уколоть 10 раз против 1.
Это смотря по тому, ваше высочество. То есть это как, смотря по тому?
Ну да, смотря по тому, что вы пожелаете. Если я буду фехтовать с великим князем, то вы уколите меня 10 раз, а я от силы 2 раза. Но если вы, ваше высочество, разрешите мне фехтовать с вами, как с любым смертным, то, вероятнее всего, я уколю вас 10 раз, а вы меня только 2.
«Любенский!»
— закричал великий князь, потирая руки.
«Мои рапиры, живо!»
«Посмотрим, господин фон Фарон».
«Как прикажете, ваше высочество?»
«Я желаю, чтобы ты меня уколол 10 раз».
«Ты что, уже идешь на попятный?»
«Я пришел с тем к вам, ваше высочество, чтобы отдать себя в ваше распоряжение. Извольте приказывать».
«Прекрасно. Возьми рапиру, маску и начнем».
«Вы настаиваете, ваше высочество?»
«Да, 100 раз, 1000 раз, да!»
«В таком случае я к вашим услугам».
«Вот что, ты должен меня уколоть 10 раз».
Сказал великий князь, атакуй меня.
Слышишь? 10 раз! Я не уступлю тебе ни одного!
Несмотря на приказание великого князя, я только парировал его удары, но сам не нападал.
Послушай! Вскричал он, начиная горячиться. Мне кажется, что ты щадишь меня! Погоди, погоди!
Я видел, как под маской краска бросилась ему в лицо, и глаза налились кровью.
«Ну, где же твои 10 ударов?»
«Ваше высочество, уважение!»
«Убирайся к черту со своим уважением! Коли меня!»
Я воспользовался его разрешением и уколол его 3 раза подряд.
«Прекрасно, прекрасно!» Воскликнул он. «Теперь мой черед! Вот тебе! Вот!»
И это была правда.
«Я полагаю, ваше высочество, что вы меня не щадите, и теперь отвечу вам тем же!» «Превосходно!» «Я уколол его еще 4 раза подряд, а он меня ударил 1 раз». «Прекрасно!» — весело воскликнул великий князь. «Ты видел?» — обратился он к своему адъютанту. «Я уколол его 2 раза против 7!»
«Простите, ваше высочество, 2 раза против 10!» — сказал я, снова нападая на него.
«Вот вам 8-й, 9-й, 10-й! Мы квиты!» «Прекрасно!» — вскричал великий князь. «Владеешь ли ты так же хорошо шпагой, как рапирой?»
«Думаю, что да, ваше высочество».
«Отлично! Можешь ли ты защищаться пешей против всадника, вооруженного пикой?»
«Полагаю, ваше высочество,
ты полагаешь, но не уверен». «Ха-ха! Ты не уверен!»
«Нет, ваше высочество, я вполне уверен».
«И сможешь защищаться?»
«Смогу, ваше высочество!»
«И парировать удары пики!»
«Да,
против всадника!»
«Против всадника?»
«Любенский!»
Опять позвал адъютанта великий князь. Офицер явился.
«Прикажи подать лошадь, дай мне пику, идем!»
«Но, ваше высочество!»
«Ты на попятный!»
«Я не иду на попятный, ваше высочество, со всяким другим! Все бы это было для меня детской забавой!
Ну, а со мной?»
«Я одинаково боюсь и победить, и потерпеть поражение, ведь в случае моей победы вы можете забыть, что сами приказали». В эту минуту под окном появился офицер с лошадью и пикой.
«Великолепно!» — сказал Константин, выбегая в сад и делая мне знак следовать за ним. «Любенский, дай ему шпагу! Хорошую кавалергардскую шпагу!» Увидим, господин учитель фехтования, что будет с вами. Боюсь, что проткну вас, как лягушку. При этих словах Константин вскочил на коня и принялся играть пикой, проделывая с нею самые трудные упражнения. В это время мне подали на выбор 3 или 4 шпаги. Я взял наугад одну из них. «Ну что, ты готов?» — спросил великий князь. «Готов, ваше высочество». Он пришпорил коня и ускакал в другой конец аллеи.
«Его высочество изволит, вероятно, шутить?» — спросил я адъютанта.
«Нисколько», — ответил он. «Дело идет для вас о жизни и смерти. Защищайтесь, как в настоящем поединке. Вот все, что я могу вам сказать».
Дело принимало более серьезный оборот, нежели я думал. Мне предстояло не только парировать удары, это было для меня пустяком, но, имея противником великого князя, я подвергался серьезной опасности. Делать было нечего, отступать было нельзя. И я призвал на помощь все свое спокойствие, все свое мастерство. Великий князь уже доехал до конца аллеи сада, затем, повернув коня, он крикнул: «Ну как, готов?»
и пустил лошадь галопом, направив пику прямо против меня. Я успел отскочить в сторону, и пика меня не задела. Великий князь закричал: «Хорошо, хорошо! Еще разок!» И, едва дав мне времени опомниться, он проделал тот же маневр, но еще азартнее, чем в первый раз. Я по-прежнему был настороже и следил за каждым его движением. Он опять проскочил мимо, не успев задеть меня пикой, так как в надлежащий момент я отскочил в сторону. Великий князь покраснел от досады. Он окончательно вошел в азарт и хотел во что бы то ни стало остаться победителем. Он повернул коня и готовился снова напасть на меня, чтобы пронзить пикой. Но на этот раз я решил положить конец слишком затянувшейся шутке. В тот момент, когда он снова приблизился ко мне и готовился нанести удар, я, вместо того, чтобы увернуться, со всей силой ударил шпагой по древку пики и рассек ее пополам. В то же мгновение я подскочил к опешившему великому князю и приставил острие шашки к его груди. Адъютант вскрикнул, думая, что я собираюсь пронзить его высочество. Тоже подумал, по-видимому, и Константин, потому что он сильно побледнел. Но я тотчас же отступил в сторону и, поклонившись, сказал: «Вот что я могу показать солдатам вашего высочества, если вы удостоите сделать меня учителем фехтования». «Тысяча чертей! Да, ты достоин этого!» — воскликнул великий князь. «Или же я... не буду я! Любенский!» — обратился он к офицеру, соскакивая с коня. «Прикажите отвезти Пулка в конюшню, а ты изволь следовать за мной. Я подпишу твое прошение».
Я последовал за великим князем, и он написал на моем прошении: «Всепокорнейше рекомендую вашему величеству подателя сего прошения в качестве превосходного знатока фехтования. По-моему, он вполне заслуживает должности, которой домогается». «А теперь, — сказал мне великий князь, — тебе надлежит передать свое прошение его величеству. Но если ты сделаешь это лично, то вполне можешь угодить в тюрьму. И все же я посоветовал бы тебе собственноручно вручить его государю. Кто не рискует, тот не выигрывает. До свидания. Если будешь в Варшаве, можешь явиться ко мне». Я поклонился и ушел, счастливый, что все так благополучно окончилось. Вечером я отправился поблагодарить графа Алексея за добрый совет, хотя этот совет мог мне дорого обойтись. Я рассказал ему подробно, к ужасу Луизы, все, что произошло в стрельне. На следующий день, около 10 часов утра, я поехал в царское село, где жил государь. Я решил пробыть в дворцовом парке до тех пор, пока не встречу его, хотя и рисковал тюрьмой, ибо лиц, осмелившихся, несмотря на запрет, лично подать прошение государю, ожидало тюремное заключение. Царское село расположено в каких-нибудь 4-5 лье от Санкт-Петербурга, а между тем дорога туда совсем иная, чем та, по которой я ехал накануне в Стрельну. Здесь нет роскошных дач и прелестных видов, кругом луга и хлебные поля, лишь недавно отвоеванные у огромных папоротников, которые росли здесь чуть ли не с сотворения мира. Менее чем через час пути я миновал немецкую колонию и поднялся на гряду холмов, откуда передо мной открылся вид на парк, обелиски и 5 позолоченных куполов дворцовой церкви царского села. Царско-сельский дворец расположен на том самом месте, где некогда находилась хижина старой голландки по имени Сара, которой Петр I любил заезжать, чтобы попить у нее молока. Когда голландка умерла, Петр, которому эта хижина приглянулась из-за открывавшегося оттуда чудного вида, подарил ее вместе с окружающими землями Екатерине, чтобы она велела построить там ферму. Екатерина призвала архитектора и точно объяснила ему свое желание. Архитектор сделал так, как делают все архитекторы, создал нечто противоположное тому, что от него требовалось. Он построил не ферму, а дворец. Однако эта резиденция, которой было весьма далеко до сельской простоты, показалась впоследствии Елизавете слишком скромной и не соответствующей могуществу русской императрицы. Она приказала разрушить дворец и поручила Растрелли выстроить на том же месте другой, более роскошный. Знаменитый архитектор вознамерился затмить даже Версальский дворец. Зная, что внутри тот отделан золотом, он позолотил в новом дворце все, что возможно. Карнизы, выступы, кариатит, чуть ли не крыши. Когда роскошный дворец был окончен, Елизавета пригласила свой двор и всех иностранных послов отпраздновать его освящение. При виде всего этого великолепия все, кроме французского посла Шетарди, в один голос стали превозносить красоту дворца, говоря, что, по справедливости, он должен быть назван 8-м чудом света. Задетая тем, что Шатарди не вторит этому хвалебному хору, а смотрит по сторонам с задумчивым видом, точно потерял что-то, императрица спросила его, что он ищет. «Ваше Величество», — отвечал посол, — «я ищу футляр этой драгоценной игрушки». В те времена можно было стать знаменитым, чуть не обессмертить себя каким-нибудь четверостишием или удачной шуткой. Этот остроумный ответ прославил Шетарди в Петербурге. К сожалению, архитектор построил новый дворец для летнего времени, позабыв про зиму, и уже весной его пришлось переделывать, причем сильно пострадала позолота. Затем уже при Екатерине II дворец подвергся еще нескольким переделкам, и позолота была заменена краской. Что же касается крыши, то ее, по обычаю петербуржцев, выкрасили в нежный зеленый цвет. Когда распространился слух о том, что во дворце снимают позолоту, кто-то из придворных предложил Екатерине скупить у нее все это золото. «К сожалению, я не торгую старьем», — отвечала императрица. Среди своих побед, любовных похождений и путешествий Екатерина не переставала заботиться о своей любимой резиденции. Когда подрос ее старший внук Александр, она построила для него вблизи императорского дворца малый Александровский дворец и поручила архитектору Бушу разбить там сады. Буш не только разбил сады, но вырыл водоемы, каналы, устроил фонтаны. Однако не подумал о воде. убежденный, что той, которую зовут Екатерина Великая, стоит лишь пожелать, и вода появится словно по волшебству. Преемник Буша, Бауэр, вознамерился исправить этот недостаток. Узнав, что богач Демидов, который владел неподалеку от дворца великолепным поместьем, имеет в изобилии то, чего недостает его августейшей повелительнице, архитектор обратился к нему за помощью. И тут же вода заполнила водоемы, брызнула из фонтанов, образовала водопады. Вот почему Екатерина сказала как-то: «Мы можем поссориться со всей Европой, но только не с Демидовым». Действительно, в любой момент Демидов мог бы, если бы пожелал, оставить дворец без воды. Император Александр вырос в царском и от своей бабушки унаследовал любовь к нему. Все воспоминания детства, этого золотого времени в жизни каждого человека, были связаны у него с царско-сельским дворцом. По его газонам он учился ходить, в его аллеях брал первые уроки верховой езды, на его прудах учился управлять лодкой. Недаром он проводил здесь время с первых весенних дней до начала зимы. Именно сюда, в царское село, я и приехал с намерением во что бы то ни стало повидать царя. Наскоро позавтракав в плохоньком французском ресторане, я направился в парк, где разрешалось гулять решительно всем. Близилась осень, и парк был совершенно пуст. А может быть, публика попросту боялась обеспокоить своим присутствием царя. Я знал, что он любит гулять по самым глухим аллеям, и принялся бродить на удачу по парку в надежде, что в конце концов встречу его. А если бы судьба не поспешила проявить ко мне свою благосклонность, я предполагал, что в парке найдутся для меня всякие редкости и достопримечательности. В самом деле, я вскоре набрел на китайскую деревушку, состоявшую из 15 домиков, каждый из которых имел собственный садик и ледник. В них жили адъютанты императора. Посреди этой деревушки, расположенной в форме звезды, находился павильон для балов и концертов. По углам его стояли с трубками во рту 4 статуи китайских мандаринов в человеческий рост. Однажды, когда императрица Екатерина праздновала 50-й день своего рождения, она прогуливалась с несколькими приближенными по этой деревушке. Зайдя в павильон, она увидела, к своему величайшему удивлению, что из трубок, стоящих по углам китайцев, валит дым. Мало того, при приближении императрицы китайцы приветливо закивали головами, влюбленно глядя на нее. Екатерина подошла ближе, чтобы рассмотреть это чудо. Тут китайцы сошли со своих пьедесталов, согласно китайскому церемониалу, пали перед ней ниц и принялись декламировать стихи. Этими мандаринами были принц де Линь, граф де Сегюр, граф Кобенцель и князь Потемкин. Оттуда я отправился взглянуть на лам, животных из семейства верблюдов, обитающих в кордильерах и присланных мексиканским вице-королем в подарок императору Александру. Из 9 экземпляров 5 не вынесли климата и околели, но 4 оставшиеся в живых дали многочисленное потомство, которое, вероятно, хорошо приживется здесь.